эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Путин предложил поговорить, Киев согласен говорить о развале России. Грузинская власть открыла второй фронт против грузинских добровольцев, воюющих в Украине. 100 лет с момента создания СССР обсуждают российские ученые с абхазскими коллегами. Итоги недели для Северного Кавказа в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реали». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Киев призывает Запад не бояться развала России и продолжать делать все для того, чтобы нынешнее российское государство прекратило свое существование. В Москве, в свою очередь, продолжают грозить сверхсовременным оружием и призывать к переговорам. Насколько готовы Киев и Москва перевести противостояние с поля боя за стол переговоров и какую позицию занимают союзники Украины, выяснял Владимир Унанянц.
Запад не должен бояться распада России. На фоне новой волны публикаций в зарубежных СМИ о том, что Вашингтон и его союзники пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой в попытке остановить войну в Украине, не допустив при этом полного поражения России, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призывает не повторять ошибок прошлого, когда США пытались не допустить развала Советского Союза. Как главный киевский дипломат заявил в интервью влиятельному американскому изданию Wall Street Journal, колесо истории уже начало движение, остановить его невозможно.
Я призываю мир не бояться распада России. Если колеса истории начинают вращаться, их не сможет остановить ни один человек. Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир развалится на части, если развалится Россия. Но Россию развалят ее собственные граждане, как это случилось с Российской империей.
Но на Западе, просчитывая риски, явно стараются перестраховаться. Развитие событий, предсказанное господином Кулебой, по мнению американских и европейских политиков, может привести к полной дестабилизации обладающего ядерным оружием российского государства и широкомасштабным гражданским волнением с непредсказуемыми результатами для всего мира. Поэтому в США и Европе стремятся как можно скорее перевести противостояние с поля боя на дипломатическую арену. Такое мнение в интервью издательскому дому Funke Media Group, в частности, высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Причем точка зрения главы немецкого Кабмина была опубликована на сайте правительства Германии.
Приоритет сейчас – это чтобы Россия немедленно закончила войну и вывела войска. Следующий вопрос – как обеспечить безопасность Европы? Конечно, мы готовы, к примеру, обсуждать с Россией контроль над оружием в Европе. Мы предлагали это и до войны.
Но стремление Европы как можно скорее закончить дело миром, судя по всему, лишь разодоривает главного актора войны. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке не скрывал удовольствия, хвастаясь арсеналом, которым Москва, по словам главы Кремля, обладает и применением которого не устает угрожать.
У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара. Первое. Второе. Они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это удар, нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, которые по пунктам управления должны наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее. У нас же не было крылатых ракет наземного базирования. Мы от них отказались, порезали их. А американцы поумнее были в тот период времени, когда вели переговоры с Советским Союзом. Наземные-то порезали, а свои воздушного базирования морского оставили. Они в договор не входили. И мы оказались безоружными. Но теперь они у нас есть. И они более современные. И более даже эффективные.
Правда, все эти самые современные средства поражения не мешают куда менее оснащенной украинской армии проводить операции в глубоком тылу России. Американское издание «Политику» выяснило, что две российские авиабазы, расположенные в сотнях километров от линии фронта, были атакованы при помощи модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141. И то, что Киеву в условиях непрерывных боевых действий удалось модернизировать старые аппараты, причем так, что они сумели преодолеть современную российскую систему ПВО, по мнению западных экспертов, экспертов, доказывает способность Украины к инновационным решениям, в то время как Россия, несмотря на похвальбу своего президента, по факту вынуждена закупать дешевые дроны для ударов по украинской инфраструктуре у Ирана. Официальный Киев не признает, что удар был нанесен ВСУ. Тот же Дмитрий Кулеба, комментируя этот вопрос, подчеркнул, что Украина прежде всего сосредоточена на поражении целей на оккупированных Россией территориях. Но вместе с тем дал понять, предполагать, что Украина не имеет права использовать в развязанной Москвой войне все имеющиеся в ее распоряжении технические средства, ошибочно с концептуальной, моральной и военной точек зрения. Отвергает в Киеве и саму идею переговоров с Москвой, если последняя не выполнит главное условие – вывести свои войска со всей территории Украины. При этом Владимир Путин продолжает настаивать, что договариваться придется.
О чем? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос. Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы.
Правда, глава Кремля подчеркивает, что всем участникам процесса урегулирования ситуации в Украине придется согласиться с реалиями на земле, очевидно имея в виду провозглашение Москвы 4 украинских областей своими новыми регионами. Правда, реалии на земле за последние месяцы показывают явную неспособность российской армии подтверждать территориальные претензии российского лидера. И в Киеве, несмотря на желание некоторых своих союзников как можно скорее завершить войну, подчеркивают, Украина за последние 9 месяцев прошла через слишком много страданий и выучила уроки так называемого «Минского процесса», которым ее пытали в течение 8 лет. И сегодня не готовы идти ни на какие уступки в отношении территории и живущих на ней людей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Грузинская власть открыла второй фронт против грузинских добровольцев, воюющих в Украине. Дело дошло до того, что встал вопрос о лишении их грузинских паспортов. Ситуацию за некруглым столом с экспертами обсуждает Нана Плиева.
Грузинских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, могут лишить гражданства страны. Такое предупреждение вынесли представители правящей грузинской мечты, ссылаясь на законодательство. Ну а премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на днях заявил, что бедных ребят обманом рекрутируют партия войны. Имеется в виду оппозиционное нацдвижение, отправляет туда за деньги. О том, почему эти вопросы возникли сейчас, говорим с юристом-правозащитником Лией Мухашаври и бывшим замглавы МИД Грузии, основателем Ассоциации реформ Сергей Капанадзе. Батоно Серги, первый вопрос к вам. С чем связаны заявления представителей грузинской власти? Почему сейчас власть озаботилась юридическим статусом грузинских добровольцев? Ведь некоторые из них воюют в Украине с 2014 года.
Так и есть. Большинство этих людей там находится уже 8-5 лет. Да, конечно, есть люди, которые поехали туда воевать уже после февраля, но на самом деле большинство там уже многие годы. Почему сейчас? Ну, я думаю, что несколько задач, так сказать, было у грузинской мечты. Первое состоит в том, что они не хотят, чтобы там воевали грузины. Вот прямо вот так вот. Потому что я думаю, что они боятся России, они не хотят, чтобы это было использовано против грузинской мечты. Потому что они сейчас позиционируют себя так, как будто они нейтральны в отношении Украины. То есть они как бы поддерживают на дипломатическом уровне, а в остальных других областях не вмешиваются. А если там грузины не воюют и погибают, в том числе, это как бы очень плохо воспринимается, скорее всего, в России. Поэтому это как бы будет такое послание Москве, что вот мы как бы недовольны этим. Это раз. Во второе, что превентивная мера некая была, потому что как бы послали тем самым послание тут гражданам Грузии, которые, может, сейчас думают, чтобы поехать и воевать там против России, что, вот, знаете, вот если вы может, туда поедете, то можете потерять Украину. А в-третьих, я думаю, что они некое, как бы, часть как-то боятся даже этих людей, потому что у меня такое подозрение, что большинство этих людей, добровольцев, которые сейчас находятся в Украине и воюют там против российских оккупантов, что они не совсем на стороне грузинской мечты, так сказать. И с этим не связано, потому что большинство из них не, или даже, я скажу, подавляю вообще большинство, не политически активные люди. Это те люди, которые, когда они сюда вернутся, они вряд ли будут поддерживать грузинскую мечту. поэтому тем самым тоже как бы послание им, что вы знаете, вот когда мне особо не высовывать, потому что мы можем лишить вас грузинского гражданства. Я не думаю, что это сработает, потому что это люди, которые поехали туда и готовы рисковать своей жизнью, вряд ли вопрос паспорта и гражданства если их остановит, если они решаются идти воевать против оккупанта, совершенно рискуя самым драгоценным, что у них есть жизнь.
То, что касается политической части вопроса, госпожа Мухашаври, а каковы требования грузинского законодательства и как оно исполнялось все эти годы?
Это очень сложный вопрос, и в правовом смысле этот вопрос приводит к термину, который гласит о политической и правовой целесообразности. То есть в нашем законе, в Уголовном кодексе есть статья, которая считает преступлением участие в вооруженных конфликтах наемных лиц. Но те лица, которых мы сейчас называем добровольцами, грузин, которые воюют на войне в Украине, они не являются добровольцами, потому что я уверена, что они зачислены в вооруженные силы Украины. То есть, они
то есть если у них есть контракт?
Это может быть не контракт. Они, я так считаю и думаю, что они наверняка зачислены официально вооруженные силы Украины. Они являются сейчас выполняющими официальный долг по присяге. Поэтому их нельзя сейчас по грузинскому законодательству рассматривать как контрактников или как наемных, или как людей, которые добровольно участвуют в этих военных операциях. Поэтому они, конечно, участвуют как члены вооруженных сил. Я не исключаю, и, может быть, некоторые из них получили гражданство Украины тоже. Поэтому их нельзя считать лицами как наемниками и контрактниками. Если они получают какую-то зарплату или какие-то денежные средства, это не означает, что они выполняют эту работу, эту сложнейшую миссию, как наемные лица. Я уверена, украинская сторона информирована о том, что для наемников у нас есть официальный уголовный кодекс и статья.
А почему тогда этот закон до сих пор не исполнялся? И есть ли прецедент, когда человека, в частности, например, который воевал на стороне Украины, лишали гражданства, отбирали у него грузинский паспорт? Такой прецедент существует?
Да, мы сейчас говорим об уголовной ответственности, которая никогда не настала, если посмотреть прежнюю историю этих событий. Во-первых, потому что не было предъявлено никому такие обвинения, во-первых. Во-вторых, если нет оснований и невозможно будет доказать, что эти люди были наемниками, то тогда нечего представлять и такое обвинение. Во-вторых, это еще раз можно повторить этот термин «правовая целесообразность». Вот это очень серьезный принцип, по которому такие обвинения представить невозможно. Можно будет.
То есть правовая целесообразность, по-вашему, это политический вопрос в данном случае?
Это политический вопрос, и частично это и правовой вопрос. А что касается лишения гражданства, то в этом направлении, конечно, есть какие-то основания, но эти заявления, которые сейчас возмущают всех, включая меня, были сделаны политиками, членами парламента, которые не уполномочены на такие решения. Присвоение и лишение гражданства Грузии – это эксклюзивная компетенция президента Грузии, которая, я не думаю, что решится на такое, или даже она поддержит вот эти высказывания, которые мы слышали вот недавно, которые, по-моему, не только неправильны в политическом смысле, но и неправильны в официальном правовом смысле. Наше правительство официально на всех высших уровнях и политических, и правовых, и на парламентском уровне, в международных встречах и по международным документам поддерживает украинский народ в борьбе за свою свободу против российского нападения. Поэтому я думаю, что эти высказывания, они останутся какими-то горячими словами некоторых частных лиц, и они к правовым последствиям не приведут.
Я перейду к заявлению премьер-министра Грузии. Иракли Гарибашвили, в частности, сказал, что этих бедных ребят обманом рекрутирует партия войны, оппозиционное движение отправляет за деньги. Батно Серги, на какую часть общества сообщества или избирателей было рассчитано это заявление? И в целом, каков общественный настрой в Грузии? Изменился ли он из-за потерь? Там уже погибли 33 грузинских добровольца.
Даже 24, по-моему. Знаете, в обществе Грузии очень большая поддержка Украине. И, кстати, вот этот последний эпизод, когда шестеро наших соотечественников погибли, стал очень знаменательным, потому что, как я помню, это случилось в субботу прошлую, да, и там два дня практически стороны правительства не было ни одного слова по этому вопросу, а все как бы молчали. И когда было большое возмущение и в соцсетях, и так, и я думаю, когда они увидели, насколько люди соболезнуют, насколько они болеются наших ребят, которые там сейчас воюют, уже начиная с понедельника, и даже с понедельника, и премьер-министр, и другие, они были вынуждены как бы этот вопрос поднять и соболезнования свои послать, и что-то сказать. Поэтому в обществе очень большая поддержка. А что касается, почему вот такая позиция грузинской мечты...
Точнее, кому она адресована? Вот, какой части грузинского общества?
Да,
с кем говорит
Ираклий? Дело в том, что за это последнее время абсолютно кристаллизировалась, так сказать, позиция грузинской мечты, что все абсолютно для них сводится к войне и, так сказать, кто за мир и кто за войну. То есть для их риторика сейчас такова, что все, в принципе, кроме грузинской мечты, за войну, а вот единственная партия мира – это грузинская мечта. И поэтому абсолютно все вопросы, и те, которые связаны с евроинтеграцией, и те, которые, конечно, связаны с добровольцами, с Украиной и так далее, в принципе, все эти вопросы упрощаются и доходят до очень, так сказать, простого и понятного принципа для них, до понятной риторики доходит, что если ты против грузинской мечты, ты за войну, если ты болеешь за грузинскую мечту, то и за мир. Кому это адресовано, я бы сказал, к тем людям. Знаете, у нас в обществе очень большая поддержка не только Украине, но и евроинтеграции. Да? Это порядка 70% насилия. У грузинской мечты одна большая проблема, и, конечно, у государства одна большая проблема в том, что мы не получили статус кандидата. И те 12 требований, которые Еврокомиссия нам выдвинула, их не очень легко имплементировать. Нелегко, потому что там есть системные реформы, которые касаются, например, антикоррупции, судов и так далее, которые мечта не будет делать. Поэтому они знают, что если они еще один негативный ответ получат от Евросоюза, это может стоить им следующих выборов. Поэтому они сейчас работают над электоратом, чтобы вот эта прозападная, так сказать, ихняя позиция плавно переросла в позицию про мир и антивоенную. А так как все за войну, кроме Министерства мечты, и только грузинская мечта страны, что вот это вот плавно, они как бы получили поддержку из-за того, что они вот смогли и не открыли тот второй фронт. Еще раз, они хотят всю свою вот эту выборную кампанию за или даже все следующие полтора года до следующих выборов стоить над этим, то они именно являются партией мира. И даже вот такой гуманитарный, я бы сказал, человеческий вопрос, как наши добровольцы, которые там погибли героически на одном из самых трудных участков войны сейчас, да, в Бахмуте это произошло, то вот даже этот вопрос они могут использовать в своих политических целях и это предоставить так, что, вот, знаете, вот эти люди на самом деле попали из-за того, что их рекрутировали тут те, которые хотят включить Грузию в войну. Ну, вот такая вот пропаганда.
А эта насколько пропаганда это успешная попадать? Избирательная стратегия? Например, когда Ираклий Гарибашвили говорит, что в российско-украинской войне он на стороне Грузии. Насколько эту позицию разделяют избиратели мечты? Это может принести действительно ему дополнительные политические очки и конвертироваться в голоса успех на следующих выборах? Он работает на свою базу?
Он работает на свою базу, а работает над тем, чтобы ихняя база, которая до этих пор, до февраля 2022 года была все-таки проевропейски настроенный электорат, вот, и прорусские за мечту, конечно, голосовали, но база все-таки была проевропейская. Но сейчас, если они теряют эту вот эту проевропейскую базу, они хотят ее либо заменить, либо переставить на другой лад, чтобы эта база, она отличалась не тем, что они хотят Европу, а тем, что они хотят мир. А насколько это работает, я пока не знаю, потому что у нас выборы только через полтора года, а все разные общественные мнения, вопросы, которые делаются, они показывают, что есть некий сдвиг, да, вот по общественному мнению, но очень трудно и очень рано говорить,
насколько это работает. Но еще раз, логику надо понять. Эта логика на самом деле очень проста. Никто не хочет войны. Нет человека, не знаю, в Грузии, который хочет войны или который хочет развязать в Грузии войну. Это абсолютно понятно для всех. Просто, когда они говорят, что вот все хотят войну, или кому-то приходится оправдываться, что не-не-не, на самом деле я не хочу войны, в этом режиме очень трудно с ними спорить.
Госпожа Мухашаври, я хочу вернуться к правовой составляющей этого вопроса. Получается, что законодательная норма – это дубинка избирательного действия, и власти применяют ее, исходя из политической целесообразности, что, например, добровольцы из Южной Осетии, из Абхазии, из Цхинвали, из Сухуми тоже существуют, они по другую сторону фронта. В отношении этих людей грузинское государство принимает какие-либо действия? Как это регулируется в данном случае?
Да, это очень сложный вопрос. По-моему, не было никаких заявлений официальных о том, что грузинское правительство как-то смотрит на этот вопрос, как проблемный вопрос участия наших граждан из Абхазии, из Южной Осетии в военном конфликте на стороне России. Но как правозащитники и юристы я могу в их защиту сказать, что раз они являются гражданами той территории, которая официально признана правительством оккупированной территории, то в их оправдании можно сделать очень простой аргумент, что они были вынуждены, и поэтому они участвовали в этом конфликте. То есть они не выражали свою волю, когда были участниками этих военных действий. Поэтому я не думаю, что им грозит какая-либо ответственность уголовного или международного плана. Но это очень важные вопросы, и нужно, конечно, потребовать, чтобы грузинские власти об этом задумывались, и у них было свое мнение, официальное мнение.
Ватно Серге, Ираклий Кобахидзе на вопрос, Россия враг или нет, сказал, что это непростой вопрос. Почему это такой сложный для грузинской власти?
Я думаю, что это сложный вопрос, на самом деле, не знаю, почему Кобахидзе это считает. Грузия Россию считает оккупантом. Это на уровне стратегических документов. Если государство оккупировано твоей территорией, и если с этим государством у тебя нет дипломатических отношений, которые были разорваны именно с точки оккупации, он, конечно, не является твоим другом. Тем самым, значит, что он является твоим врагом. Поэтому я все это не понимаю, почему трудно это сказать. То, что и так ясно, и особенно в этом году, когда вот после агрессии против Украины, Россия бы еще раз показала, кем она является. Я думаю, что вот эти вот реверансы, которые грузинское правительство делает в адрес Москвы, они исходят из того, что они просто не верят в то, что Россия проиграет войну, не верят, что Украина выиграет, они не верят, что вообще реинтеграция Грузии возможна. Я думаю, что это люди в правительстве, у которых нет на самом деле ценностей. Они просто исходят из каких-то типа рациональных соображений, прагматических. Но на самом деле это ущерб нашим национальным интересам. Можно я одну секунду просто уделю вопросу гражданства? Да, вообще, что этот вопрос был поднят, это уже показывает, что это вообще политическое решение было этого расподнять. Потому что есть Конституция Грузии, статья 32, там часть 3, где прямо написано, что лишение гражданства не допускает. Вот там буквально три слова. То есть по Конституции Грузии нельзя лишить гражданина Грузии граждан.
Даже если вы без ведома властей участвуете в вооруженном конфликте на стороне другого государства.
Нет, смотрите.
Я уточняю.
Конституция, она стоит выше всех других. Потом уже есть закон о гражданстве. И в законе о гражданстве есть статья 21, пункт 1. Там написано, что гражданин Грузии потеряет гражданство Грузии, если без ведома или без позволения компетентных органов войдет в состав военных сил, полиции или сил безопасности другого государства. Принцип, когда вот эти две статьи принимались, я могу понять, потому что, во-первых, реалии были другие, во-вторых, и так понятно, что другое государство не допустит принятия своей военной силы гражданина другой страны. Но на самом деле, вот этот первый пункт 21 статьи под пункт А, он не совсем в соответствии с Конституцией. И что самое главное, не так легко его использовать и лишить гражданства, исходя вот из этой статьи 21. Поэтому даже если они сейчас захотят, я не уверен, что смогут вот так вот лишить гражданства, потому что, еще раз говорю, это будет серьезным конституциональным спором.
С юристом, правозащитницей Леей Мухашаври и бывшим замглавы МИД Грузии, основателем Ассоциации реформ Серги Капанадзе, беседовала Нана Плиева.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
История, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Родственникам Рамзана Кадырова грозят новые санкции. Оппозиционер Тумсо Абдурахманов исчез в Европе. Предполагаемый дезертир ЧВК Вагнера напал на полицию в Ростовской области. В Каспийском море снова гибнут тюлени. Об этом и не только в 109-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Родственники главы Чечни Рамзана Кадырова могут быть включены в санкционный список Евросоюза в рамках 9-го пакета ограничений в отношении России за военное вторжение в Украину. Проект новых санкций анонсировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В нем, как сообщает Радио Свобода, содержится предложение о запрете поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов и моторов для них. Также предлагается ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны, ужесточить контроль за поставками товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, санкции, как ожидается, затронут 4 российских телеканала и 3 банка. Их названия пока не сообщаются. В отношении около 200 физических и юридических лиц Евросоюз планирует ввести персональные санкции. Речь идет о депутатах, чиновниках, военачальниках, предприятиях оборонной промышленности и политических партиях. О том, что новые санкции могут распространиться на членов семьи Рамзана Кадырова, 7 декабря сообщил немецкий таблоид Bild. По информации издания, речь идет о 2 дочерях главы Чечни и одном из его двоюродных братьев. Их имена не называются. У Кадырова есть 3 совершеннолетние дочери. Это 23-летняя Айшат, министр культуры Чечни, 22-летняя Карина, она же Хадижат, которая возглавляет департамент дошкольного образования в Грозном, и 18-летняя Табарик. Редакция «Кавказ. Реалии» известна о 6 двоюродных братьях главы Чечни, занимающих в республике государственные посты. Один из них, Турпал Али Ибрагимов, является министром имущественных и земельных отношений республики. Всего в Чечне в государственных и силовых структурах работают более 50 родственников Рамзана Кадырова. Первые ограничения в отношении главы Чечни власти Евросоюза ввели еще в 2014 году за поддержку аннексии Крыма и сепаратизма на Донбассе. В 2017 году Минфин США внес Кадырова в список Магнитского, указав, что чеченский политик несет ответственность за грубые и систематические нарушения прав человека в республике, в том числе за пытки и внесудебные казни. По той же причине в 2020 году санкции против Кадырова ввели Государственный департамент США и Великобритания. Весной этого года глава Чечни был внесен в санкционный список Японии за участие в войне против Украины. Осенью по той же причине ограничения в отношении Кадырова ввело Министерство финансов США. Под их действия попали упомянутые дочери главы Чечни, 3 его жены и двоюродный брат Турпал Али Ибрагимов. Тумсо Абдурахманов – один из самых известных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова, убит в Европе, утверждают представители оппозиционного чеченского движения «АДАТ» и один из лидеров чеченской диаспоры Анзор Масхадов. Официального подтверждения информации о гибели Абдурахманова нет. Полиция Швеции, в этой стране чеченский блогер ранее получил политическое убежище, сведения об убийстве не подтверждает и не комментирует. Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта в Грозном с высокопоставленным родственником Кадырова. Вскоре после этого Абдурахманова объявили в России в федеральный розыск по обвинению в связях с террористами. Сам он заявлял, что уголовное дело было сфабриковано. С 2016 года чеченский оппозиционер стал активно вести YouTube-канал. В общей сложности на его странице в соцсетях подписаны более 500 000 пользователей. Абдурахманов нередко комментировал происходящее в Чечне для российских и зарубежных СМИ. В 2019 году приближенный главы Чечни, председатель парламента республики Магомед Даудов, объявил Абдурахманову кровную месть за его слова об отце Рамзана Кадырова. Блогер назвал его предателем чеченского народа. В 2020 году в Швеции было совершено покушение на Абдурахманова. Оппозиционер сумел обезвредить нападавшего, им оказался россиянин, известный в СМИ как Руслан Мамаев. Он и его пособница впоследствии были осуждены в Швеции. На стадии следствия было установлено, что покушение готовилось представителями власти в Грозном. Весной 2021 года в Германии было предотвращено покушение на брата Тумсу Абдурахманова, сотрудника правозащитной ассоциации «Вайфонд». В конце того же года блогер заявил о похищении его родственников в самой Чечне. Как утверждал Абдурахманов, кадыровцы угрожали им и требовали остановить его деятельность. В ноябре 2022 года Тумсу Абдурахманов, как сторонник непризнанной Чеченской республики Ичкерия, объявил о создании собственной политической партии. 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии появилась неподтвержденная информация об убийстве Абдурахманова. Сам блогер и его брат перестали выходить на связь. 5 декабря движение «Адат» со ссылкой на сеть информаторов из Европы и Чечни заявило, что Тумсу Абдурахманов убит, а его брат скрыт спецслужбами. Схожую информацию озвучил и Анзор Масхадов.
По нашей информации, Тумсу Абдурахманов действительно убит. Не могу сейчас говорить какие-либо подробности или детали. И скажу лишь то, что в него стреляли из оружия. И стреляла группа лиц.
Редакция «Кавказ Реалии» направила запрос в полицию Швеции по поводу сообщений об убийстве Абдурахманова. Там ответили, что знают о соответствующих публикациях в интернете, но не могут подтвердить эти сведения или дать какие-то дополнительные комментарии. По нашей информации, ответа от шведских правоохранительных органов также добиваются мать и жена Абдурахманова. В чеченской диаспоре мнения по поводу предполагаемого убийства Абдурахманова разделились. Председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов заявил сайту «Кавказ Реалии», что информация о гибели блогера выглядит правдивой. По его данным, в Европе действует некая группа киллеров, которая охотится на критиков Рамзана Кадырова. Источник этой информации Сулейманов не назвал. В то же время почетный консул Ичкерии во Франции Шамиль Албаков выразил надежду, что Абдурахманов жив, и спецслужбы просто скрыли его от опасности. Вот что Албаков рассказал в эфире YouTube-канала «Популярная политика».
Значит, у нас сейчас примерно три сценария того, что происходит. Значит, или значит, спецслужбы Швеции, значит, правоохранительные органы Швеции получили какую-то информацию и были вынуждены его скрыть. Так же, как и скрыли в Германии, значит, правоохранительные органы его брата Мухаммада. Или же действительно было место, значит, какая-то попытка, покушение, и они приняли сразу меры и скрыли его. Или же третий вариант, третий сценарий, это какое-то происшествие могло произойти не по соседству, где, значит, проживает Тумсу Абдурахманов, и полиция приняла решение вот срочно его скрыть в рамках его безопасности. Это вот три сценария, на которые мы надеемся.
Критики Кадырова неоднократно подвергались покушениям за пределами России. В 2004 году в Катаре был взорван один из бывших лидеров Ичкерии Зелимхан Яндарбиев. В 2009 году в Австрии убили бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова, который бежал в Европу и критиковал чеченские власти. В 2019 году в Германии застрелили этнического чеченца Зелимхана Хангашвили, бывшего ичкерийского полевого командира. В 2020 году в странах Евросоюза были убиты еще двое критиков Рамзана Кадырова. Это Имран Алиев и Мамихан Умаров. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В городе Новошахтинске Ростовской области, вблизи границы с Украиной, 6 декабря произошло нападение на полицию. По данным СМИ, его совершил осужденный, который был завербован в российскую ЧВК «Вагнера» для участия в войне против Украины, а затем дезертировал из зоны боевых действий. Предполагаемый наемник скрывался в лесу. Когда мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием заметили сотрудники МВД, он открыл по ним стрельбу из ручного пулемета «Калашникова». Как минимум один полицейский был ранен. Вскоре после этого Новошахтинск, который находится примерно в 15 километрах от украинской границы, оказался фактически закрыт. Из-за проверок на въездах и выездах местные жители жаловались на пробки. Администрация города рекомендовала не выходить на улицы. Сообщалось о неработающих заправках. Родители опасались отпускать детей в школы. На следующий день, 7 декабря, губернатор Ростовской области заявил о задержании подозреваемого в нападении на полицию. Позже эту информацию подтвердило Управление Следственного комитета. Ведомство опубликовало видео с задержанным. Согласно официальным данным, им оказался ранее судимый за кражи и разбой 38-летний уроженец другого российского региона. Как он оказался в Ростовской области, вблизи границы с Украиной и с оружием в руках, Следственный комитет не уточнял. О том, что задержанный является дезертиром из ЧВК «Вагнера», со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщили ростовское издание 161.ru и телеграм-канал «База». Создатель ЧВК «Вагнера», российский бизнесмен Евгений Пригожин, не подтвердил и не опроверг эту информацию, но пообещал провести собственное расследование. По данным правозащитников, ЧВК «Вагнера» отправила на войну против Украины тысячи заключенных из российских колоний. Многие из них были завербованы в исправительных учреждениях Ростовской области и других регионов юга страны. Законных оснований для отправки заключенных на фронт в России не предусмотрено. В Махачкале 30 ноября сотрудники МВД провели обыск в доме известного дагестанского историка Хаджи Мурада Данаго. Об этом через два дня сообщил он сам в своем телеграм-канале. Силовики изъяли у 62-летнего профессора гаджеты с черновиками новых книг и научных статей. После того, как эта информация появилась в СМИ, Данаго подробно рассказал о произошедшем в видеообращении.
30 числа под утро ко мне пришли с обыском, который продлился довольно долго. Вот, потом была беседа в 6-м отделе. А это, вы знаете, отдел по борьбе с экстремизмом, где состоялась беседа, в результате чего я ознакомился с письменным изложением, где все, в принципе, было тактично. Подписал, да, и на этом мы разошлись. Да, я не задержан. Приход людей, большой группы домой под утро. Все это, конечно, угнетает. У меня в жизни это первый обыск в квартире, доме, где я проживаю с семьей. Вот поэтому, конечно, все это печально и грустно. Был изъят системный блок, телефон, флешки. Вот поэтому где-то полтора-два дня я был вне связи. В первую очередь я беспокоюсь, конечно, за свои исторические материалы, которые я в течение многих лет собирал, копировал в разных архивах нашей страны. Было бы очень жаль, что если все они погибнут. По сути дела, на этом, я думаю, что моя научная деятельность активная будет завершена.
Историк связывает обыск и доставление в отдел полиции с доносом так называемой Ассоциации ветеранов сил специального назначения, который был отправлен на имя главы Дагестана Сергея Меликова. В частности, доносчиков из Ассоциации ветеранов возмутила критика дагестанским историкам Петра I и генерала Алексея Ермолова, командующего во время Кавказской войны в XIX веке. Из-за доноса, как утверждает Данаго, ранее в этом году его вынудили уволиться из Национального музея Дагестана, где он занимал должность заместителя директора. Кроме того, историка лишили работы и в Дагестанском государственном университете, где он проработал 25 лет и защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В интервью сайту «Кавказ Реалии» Данаго заявил, что всегда был вне политики и отметил, что ничего секретного в его работе нет. Он рассказал, что обыск проводили сотрудники полиции не из Дагестана, и их интересовало участие историка в международных конференциях. При этом о возбуждении уголовного дела в отношении Данаго не сообщалось. На каком основании у него дома проводили обыск, также неизвестно. На побережье Каспийского моря в Дагестане снова обнаружили мертвых краснокнижных тюленей. Всего более 2500 особей, и это только те останки, которые выбросило на берег штормом. Причина массовой гибели животных неизвестна, однако такие случаи в Дагестане в последние годы происходят регулярно. Каспийская нерпа или каспийский тюлень – это единственный вид морских млекопитающих в фауне Дагестана. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животное занесли в Красную книгу России. Останки сотен и даже тысяч животных находили на побережье Каспийского моря в Дагестане в 2016, 2020 и 2021 годах. В этот раз ситуация обсуждалась на уровне руководства Министерства природы России. Там заявили об исследовании причин гибели животных. Дагестанские чиновники утверждают, что основной версией признаны естественные природные факторы. К предыдущие годы к таким факторам относили выбросы природного газа со дна моря, но были и другие версии. Например, в 2021 году, за месяц до новых сообщений о гибели Каспийских нерп, жители соседнего с Махачкалой Дербента жаловались в соцсетях на сброс грязных сточных вод в Каспийское море. Местная администрация обвиняла в этом коньячный завод. По данным властей, предприятие ежегодно сливает неочищенные отходы в городской коллектор. Среди других факторов называли добычу нефти и появление в Каспийском море боевых кораблей. Об этом заявляли экологи, опрошенные сайтом «Кавказ Реалии». Сколько осталось каспийских тюленей, точно неизвестно. Эксперты называют цифры от 70 до 300 тысяч особей. Если тенденция их ежегодной гибели сохранится, это может привести к катастрофе, отметила эколог из Дагестана Аминат Абдурахманова. Еще одна проблема после обнаружения останков тысяч тюленей заключается в том, что их тела некому убирать. По российскому законодательству за прибрежную зону водоемов ответственны федеральные ведомства. Пока они не вмешались, трупы животных разлагаются на виду у местных жителей, в том числе детей. Останки тюленей растаскивают чайки и собаки. На этом у меня все. Это был 109-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». Его провела я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Приближается историческая дата – столетие образования Советского Союза. В пятницу в ходе телемоста «Москва-Сухуми» российские и абхазские ученые обменялись своими мыслями об этом историческом событии. На мероприятии побывал наш сухумский автор Виталий Шария.
Состоялся организованный Центром социально-экономических исследований Абхазии видеомост «Сухум-Москва» из цикла круглых столов к столетию образования СССР. История, экономика и культура Абхазии. Выступивший первым руководитель ЦСИ Олег Доменя в частности сказал:
100 лет тому назад, 30 декабря 1922 года, была принята декларация об образовании СССР. И для нас это важно, поскольку Абхазия непосредственно участвовала в формировании нового государства. Не просто, что там стоит подпись представителя Абхазии. Сам факт участия Абхазии, маленькой Абхазии, в формировании такого государства, большого государства, она добилась в 20-е годы таких перемен. После всего того, что было в 19 веке, после всего того, что было в начале 20 века, а в 20-е годы Абхазия делает такой рывок, равного которого трудно себе представить.
Известный абхазский историк Станислав Лакоба подробно остановился на деталях той исторической ситуации, когда представитель Абхазии поставил подпись под важнейшим документом об образовании СССР. Вот несколько фрагментов из выступления Станислава Лакоба.
Уже на первом съезде Совета в 1922 году был заключен союзный договор между СССР и Абхазией и СССР и Грузией. Но он назывался финансово-экономический, политический и военный союз. Но в дальнейшем это все было закреплено в других документах, в других актах. И поскольку мы говорим уже о создании Советского Союза, здесь необходимо, наверное, вспомнить еще и такой момент, как Закавказская Федерация, Закавказская Социалистическая Советская Федерация, в смысле. Но мы знаем, что эта федерация, она была создана в СССР 13 декабря 1922 года. Ефрем Эшба и его сторонники, они настаивали, чтобы за Кавказскую федерацию Абхазия вошла на равных с Грузией, с Арменией и Азербайджаном, как четвертая республика. Но этого, как мы знаем, не произошло в дальнейшем. Советский Союз создали тогда четыре республики, как мы знаем. Это Российская Федерация, это Белорусская Республика, Украинская и Закавказская. Это был, конечно, очень такой сложный процесс. И как здесь уже говорилось, вот Николай Дертава, в принципе, как представитель Абхазии, подписывает договор 30 декабря 1922 года. Это очень важный факт. Но нужно здесь отметить и другое. Конечно, Грузия и Абхазия как бы присутствовали в виде подписей своих представителей. Они не были самостоятельными субъектами в образовании СССР. В Конституции СССР 1924 года вдруг в первой статье примечание отмечено, что в состав как бы Грузинской ССР Аджарская и Абхазская автономии. Но что интересно, не сказано Аджарская ССР, Абхазская АССР. Почему? Потому что тогда Абхазской АССР не было. Они этот момент упустили. Более того, алфавитный порядок был нарушен. Сначала надо было Абхазскую упомянуть, потом Аджарскую. Но этого тоже не произошло. Было все наоборот, просто в качестве автономии они были представлены. Вот. Но этого не было, потому что мы знаем, что по договору 1922 года и по Конституции Грузии 1922 года там прямо говорилось, что Абхазия – это Советская Социалистическая Республика. И она объединилась с Грузией на основе особого союзного договора.
Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Касатонов поделился взглядом из Москвы на происходившие в начале 20-х годов прошлого века процессы.
Образование Советского Союза в декабре 22-го года – это было, будем так говорить, восстановление разрушенной в течение нескольких лет Российской империи. Вот, безусловно, что Российская империя, она представляла из себя не только некое политическое пространство, это было еще и экономическое пространство, и, соответственно, были разорваны многие экономические, торговые, производственные связи. И это, конечно, не главное, но тем не менее, ведь разруха, о которой мы знаем, вот в начале 20-х годов, это отчасти результат именно вот такого разрушения единого организма, экономического организма Российской империи.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Каждую героиню вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем историческую тему. 16 ноября 1993 года в Самигрело были сожжены 27 домов. Позднее обвинение в этом преступлении было предъявлено Мхедрионе. Однако государство полностью ущерб так и не возместило. Журналисты грузинской службы «Радио Свобода» выяснили, как живет село спустя почти 30 лет после трагедии. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Пару месяцев назад Валерий Кукава, житель Ахалкахати, переехал из фанерного в новый блочный дом. Пока обустроил здесь только две комнаты. С тех пор, как сгорел старый дом, прошло 29 лет. 17 тысяч лари, которые государство дало в обмен на этот дом, на многое не хватило. Села Дарчели и Ахалкахати находятся недалеко от Абхазии Самигрело. По переписи 2014 года в обоих селах проживает около 4 тысяч человек. В ноябре 1993-го, кроме местных жителей, здесь проживало много вынужденных переселенцев. Беспорядками той поры воспользовались вооруженные группы.
В стране царил беспорядок. Мхедриони грабил всех. Мы положили золотые кольца на видное место, чтобы, если они зайдут, сразу бы увидели и больше не беспокоили нас. У меня были дети, и я боялся.
Вспоминает Валерий Кукава. В Дарчере и Ахалкахате рассказывают, что мхедрионцы ходили по домам и забирали все, что понравится. Никто не сопротивлялся до 16 ноября, когда их встретили в Ахалкахате. Местные жители до сих пор не могут сказать, кто напал на мхедрионцев, зиадисты или кто-то еще.
Ходили здесь в утренние часы. Из одного дома взяли брючный костюм из моего старого ружья отца. Я хранил его как реликвию. Затем пошли в другие семьи в этот момент, и пришло известие, что их должны встретить. Мы просто слышали об этом, но кто их встретил, мы не знаем. Из-за поворота появился маленький мальчик на своем велосипеде. Говорит, сейчас взорвут. Этот ребенок проехал мимо, и действительно послышался взрыв. Взорвали машину.
Рассказывает Светлана Джичия, которая до сих пор живет в Дарчеле. В машине сгорели двое мхедрионцев. Один получил ранение, вспоминает Валерий Кукава.
Стреляли не менее часа, когда стрельба прекратилась, и мы вышли из домов, не дай бог, чтобы кому-то увидеть то, что видели здесь мы, сгоревшие мхедрионцы. Один выжил и попал в плен, грузин взял в плен грузина. Его хотели убить, и, честно говоря, я спас его. Я потом на суде сказал ему, я тебя спас, а ты мой дом сжег. Он обернулся, начал извиняться.
Весть о нападении достигла штаба Мхедриони в Зугдиде. Оттуда до Ахалкахати можно доехать за 15 минут. Тогда в село прибыло около сотни вооруженных людей. Увидев сгоревшего мхедрионца, открыли стрельбу, рассказывают местные. В тот день в Ахалкахате и Дарчеле они сожгли 27 домов, но прежде разграбили села. Помешать им никто не смог. Испуганные жители спаслись бегством. Кто-то спрятался в лесу, кто-то в окопах за 10 километров от сел.
Я даже не знаю, что они забрали. Когда я вернулся, дом уже горел. У меня даже нет детских фотографий моих детей. У меня был восьмикомнатный бетонный дом, внутри стены из дерева. Плачу, когда вспоминаю. По ночам мне снится этот дом. Иногда выкладывают в интернет видео того дня, а я пишу, больше не выкладывайте. Они хотели вывести машину из гаража, а когда не смогли, начали стрелять в нее. Следы от пули еще остались в стене. Затем они забрали велосипед моего сына. Зачем им был нужен велосипед? Они разъезжали на БТРах. 30 лет мы, 5 человек, жили в двух комнатах.
Акаки Чантурия, который остался жить в селе после этой трагедии, вспоминает, что сначала пострадавшим раздали по 3000 лари. В 90-е годы государство оценило все эти дома в 110 тысяч лари. Местные жители с таким заключением не согласились и сами пригласили аудитора. Согласно его заключению, убытки, стоимость домов и сгоревшего имущества составили 1 миллион 200 тысяч лари. Государство выплачивало эти деньги по частям в течение 15 лет. В основном, когда местные жители устраивали акции и перекрывали дорогу.
15 лет нам выплачивали суммы, и за это время мы все вместе взяли 600 тысяч. Осталась такая же сумма. Мой покойный отец тогда хотел возмещение за моральный ущерб, но не получилось. Сожгли мой дом, дома моего брата, тети, двоюродного брата, все наши дома. Я остался в тапочках и со старыми штанами. Тогда моя жена была беременна. У нас тогда не осталось средств, и я подумал, что нужно отвезти ее к врачу, чтобы сделать аборт. Моя мать тогда начала угрожать, что покончит с собой. Этому ребенку сейчас 28 лет.
Местные жители говорят, что хоть и с мучениями, но получили компенсацию за дома, однако сумму за остальное имущество им не возместили. Да и новые дома, которые до сих пор не благоустроены, они достраивают на собственные средства, говорит местный житель Венгер Абсанзе.
Когда оценили ущерб, ту сумму я в свое время потратил только на крышу. Она у моего дома была покрыта алюминием, 400 квадратных метров. Даже ради этого нам приходилось поднимать шум, перекрывали дорогу, приезжала полиция. Только так нам что-то давали, но за имущество нам ничего не дали.
В 1994 году государство признало жертвами боевых действий 113 семей, в том числе те, чьи дома были сожжены в Дарчеле и Ахалкахате. В 1995 году при правительстве Эдуарда Шеварднадзе начались аресты мхедрионцев.
российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. Дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». В завершение программы рубрика «Голоса» вокруг нового слогана столицы «Тбилиси – город мира», утвержденного столичной мэрией, разгорелись споры. Несогласные считают, что на фоне войны в Украине такие слоганы неприемлемы. Мнением пользователя социальных сетей поинтересовался Серго Брегвадзе.
Приемлем ли для вас новый статус Тбилиси как города мира?
Неприемлемо, конечно. Могли придумать что угодно, только не город мира. Например, город пробок, криминальный город. Но только не то, что предложила мэрия. Даже не предложила, а просто кто-то в верхах сказал. Я так решил, значит, так и будет. У видовых жителей столицы власти не спрашивают ничего. А мне кажется, что мира сейчас нет нигде, и в том числе в Грузии. Тем более нельзя было принимать такое решение, когда в Украине идет война и гибнут люди, в том числе граждане. Граждане нашей страны. Такое ощущение, что этот статус города – простая насмешка над этими людьми.
Для меня лично этот слоган неприемлем. Где наши власти нашли мир? На всей планете сейчас говорят только о войне, а наши власти хотят огородиться от этого, боятся взять на себя какую-то ответственность, чтобы не раздражать Россию. Да и в самой Грузии нет никакого мира. Может, представители грузинской мечты живут в другом городе, а мы здесь? Российские военные не дают свободно перемещаться жителям страны. 20% государства оккупированы. О каком мире идет речь? Включите телевизор. Каждый день кого-то убивают, причем жестоко. Также в стране идет борьба за власть, которая затрагивает рядовых граждан. Каладзе не видит этого, или он говорит о мире в своем доме. Я не знаю, где он видит мир.
Тбилиси можно назвать городом мира. Это мое мнение. Проблема здесь в другом. Наверное, сейчас не время для этого, когда 20% территории страны оккупированы. Фраза эта звучит немного неправдоподобно. Думаю, когда Грузия вернет свои территории, тогда и можно будет использовать этот слоган. Кроме того, сейчас идет война в Украине, которая может перерасти в мировую. Кроме того, сейчас в нашу страну приехали сотни тысяч граждан России, и Кремль в любой момент под предлогом защиты своих людей может начать боевые действия и в Грузии. Поэтому думаю, что на данном этапе можно было и отказаться от такого слогана. Но вообще слоган никому ничего плохого не может принести. Напротив, может привлечь туристов.
Конечно, я считаю оправданной шумиху, которая поднялась вокруг этой темы. Сейчас в нашей дружественной стране погибают люди, в том числе и наши граждане, там война. А мы в это время в центре столицы устанавливаем инсталляцию с фразой «Город мира». Власти Тбилиси будто заявляют: «Вот у нас мир, а у вас все плохо». Этот статус совершенно неприемлем. Мир означает спокойствие и взаимопонимание, чего сейчас у нас нет, и мы не должны говорить об этом, потому что сейчас Украина воюет не только за себя, но и за нас, и в принципе за всех.
На данном этапе слоган «Тбилиси – город мира», как мне кажется, неприемлем. Я понимаю, самокритика тут тоже неуместна. Неправильно было бы придумывать для столицы негативный лозунг, но можно было бы что-то нейтральное. Сейчас в Украине идет война, а мы будто дразним наших братьев и сестер тем, что у нас мир. Можно было бы проявить хоть какую-то солидарность. Украина не начинала эту войну, не выбирала такую жизнь, а она дружественная нам страна.
Почему Тбилиси – город мира? Кто вообще это придумал? С каких пор столица стала городом мира? Им напомнить 5 июля или акции, на которых они расстреливали митингующих и травили их газом? Пока у власти находится грузинская мечта, здесь не будет спокойствия и мира. Правильно было бы взять слоган «Город узурпаторов». Я не понимаю такого подхода властей.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паланд. Всего вам доброго. До завтра.